Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.
«Это все от того они так угрюмы сегодня», — вернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, на лету, «от того, что с капитаном Лебяткиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебяткин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стягает настоящей казацкой по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилович в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свидания».
«Сестру? Больную? Нагайкой?» — так и вскрикнул Степан Трофимович, точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. «Какую сестру? Какой Лебяткин?» Давишний испуг воротился в одно мгновение.
«Лебяткин, а это отставной капитан, прежде он только штабс-капитаном себя называл».
Какое мне дело до чина? Какую сестру? Боже мой, вы говорите Лебяткин, но ведь у нас был Лебяткин».
«Тот самый и есть, наш Лебяткин. Вот, помните, у Виргинского?»
«Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался».
«А вот и воротился. Уж почти 3 недели и при самых особенных обстоятельствах».
«Да ведь это негодяй!»
«Точно у нас и не может быть негодяя», — осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича.
«Ах, боже мой, я совсем не про то, хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать? Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать».
«Да все это такие пустяки, то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно за тем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать. А та будто бы от него пряталась в неизвестном месте. Ну а теперь привез, вот и вся история». «Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я все с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести. И за это вот господин Лебяткин уже многие годы будто бы с обольстителя ежегодную дань берет. В вознаграждении благородной обиды. Так, по крайней мере, из его болтовни выходит. А, по-моему, пьяный только словас, просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно. 1,5 недели назад на босу ногу ходил, а теперь сам видел сотни в руках. У сестриц припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее в порядок приводит нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилович только 3 денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы. А теперь флигелек от беспокойства занимают».
«Это все правда?» — обратился Степан Трофимович к инженеру.
«Вы очень болтаете, Липутин», — пробормотал тот гневно.
«Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось?» — не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.
Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.
«Алексей Нилович даже на гайку вырвались, и взломали, и в окошко выбросили, и очень поссорились», — прибавил Липутин.
«Зачем вы болтаете, Липутин? Это глупо. Зачем?» — мигом повернулся опять Алексей Нилович.
«Зачем же скрывать из скромности благороднейшие движения своей души, то есть вашей души? Я не про свою говорю».
«Как это глупо и совсем не нужно. Лебяткин глуп и совершенно пустой, и для действия бесполезный и совершенно вредный. И зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу».
«Ах, как жаль!» — воскликнул Липутин с ясной улыбкой. «А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешился. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить. Хотя вы, впрочем, наверное, уж и сами слышали. Ну да уж, в другой раз. Алексей Нилович так торопится. До свидания с Варварой Петровной. Анекдотик-то вышел, насмешила она меня 3-го дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свидания-с».
Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него. Он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.
«Да как же-с», — начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула.
Вдруг призвали меня и спрашивают конфиденциально, как я думаю в собственном мнении, помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме. Как же неудивительно.
«Вы с ума сошли?» — пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя. «Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и еще что-нибудь хуже».
В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.
«Помилуйте, Степан Трофимович», — бормотал Липутин, будто бы в ужасном испуге. «Помилуйте, молчите и начинайте. Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать. Очень прошу, садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто и без малейших отговорок».
«Знал бы только, что это вас так фрапирует, так я бы совсем и не начался. А я-то ведь думал, что вам уже все известно от самой Варвары Петровны».
«Совсем вы этого не думали. Начинайте, начинайте же, говорят вам».
«Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною бегать. Нескладно выйдет-с».
Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.
«Да что же начинать? Так сконфузили?»